В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. С вами Мария Романова, и сегодня вас ждет очередная премьера, только не книги, а альманаха. У нас сегодня в гостях альманах «Дары». Новый выпуск я покажу тем, кто смотрит видеотрансляцию. И у нас сегодня его представит наша гостья Ирина Константиновна Языкова, выпускающий редактор этого альманаха. Добрый день, Ирина!
Добрый день!
Ну, поздравляем вас, конечно, во-первых, потому что новое издание — это всегда большая радость для тех, кто над ним трудился, кто вот собирал по крупицам эти интересные материалы, изобразительные тексты, да, заказывал статьи. Чем отличается этот альманах? Вот каждый год вы к нам приходите и рассказываете, и каждый год он немножко другой. Прошлогодний, вот я еще перед эфиром с вами делилась, поразил меня своим разнообразием, обращением к разным совершенно видам искусств. Этот номер иной, об этом уже говорится в предисловии, что вы хотели писать больше не об искусстве, а о как бы пространстве вообще, в котором формируется культура. Вот что это такое, в чем это отличие состоит?
Ну, этот выпуск у нас четвертый. Мы каждый год, он раз в год выходит, мы каждый год пытаемся сформировать вот какой-то новый оригинальный номер. И действительно, каждый номер не похож на другой. И когда мы заявляли в первом номере, что это альманах современной христианской культуры, все нас поправляли и говорили современного христианского искусства, да? Угу. Потому что в основном мы писали об изобразительном искусстве, да, живопись, икона, скульптура, о кино, театре, о литературе. Но это все сфера все-таки искусства. Да? Культура несколько шире. Да? Культура – это та среда, в которой рождается искусство. И культура включает в себя вещи такие более широкие. И это и проблема общения людей, коммуникации, да, и проблема исторической памяти, и проблема философии и так далее. Мы стараемся философию всегда включать. У нас всегда в начале идут такие, как правило, три статьи концептуальные, которыми мы задаем как бы вот это пространство вот того диалога, ради которого, собственно, мы и делаем этот альманах. И этот альманах не исключение. Здесь тоже три у нас такие вводные статьи. Это первое, мы всегда стараемся какого-нибудь дать что-то такое более классическое, да, то есть уже человека, мнение которого устоялось. Там у нас была и Ольга Седокова, и Оливье Климан, и митрополит Антоний. В данном случае у нас Калис Туэр. Это богослов, английский православный богослов, и его рассуждение о красоте. Ну, это известное очень мнение, и как бы концепция его уже устоялась. А вот вторая статья, она тоже о красоте, но это, можно сказать, открытие нашего альманаха. Человек, который, кстати, был у вас на радио, это молодой богослов из Дальнего Востока Олег Давыдов. И он размышляет о теоэстетике Бальтазара. Имя Бальтазара, может быть, не всем нашим радиослушателям знакомо. Я могу сказать, что это современный католический... Ну, он уже умер, но все равно человек, который сформировал, может быть, католическое богословие. У него есть концепция теоэстетики. То есть красоты с точки зрения Бога, да, и вот взаимоотношений мира и Бога через красоту. И вот эта вот статья, она называется «Отблески славы». То есть он рассматривает вот теоэстетику, и через нее, значит, искусство и культуру, да, особенно христианскую, тем более христианство. Это люди, христиане, люди, которые знают Бога, да, ищут Бога, да, и поэтому в этом мире, как он сам говорит, что им интереснее рассматривать свет, нежели тень, да, хотя мы знаем, что современная культура чаще всего углубляется в мрак, там, в отрицательные вещи. Он как раз говорит о том, что задача искусства, задача культуры – это отблеск славы Божией. Вот. Мне кажется, такой поворот очень интересен. С одной стороны, это знал средневековое искусство, да? С другой стороны, сегодня на новом этапе люди снова ищут красоту, они ее потеряли, они ее ищут. Вот. И третья статья, которая задает как бы тон разговора, она касается литургической поэзии и нового контекста ее понимания. Вот, казалось бы, да, мы живем в мире постмодерна, в мире вот такого фрагментарном, в мире, где, так сказать, существуют не тексты, а обрывки текстов, или коллажи текстов, или коллажи идей и так далее. И вот такой очень интересный, серьезный человек, который занимается, например, составлением словаря церковно-славянского языка, да, вот, старший научный сотрудник Института русского языка, очень известный человек в таком вот в научном мире, вдруг пишет такую статью: «Литургическая поэзия и ее читатели, литературный авангард учат понимать богослужение». То есть он считает, что человек как раз современной эпохи, который привык оперировать там текстами, контекстами, мегатекстами, обрывками текстов, да, лучше поймет литургическую поэзию, ну, по крайней мере, вот традиционную, да, которую трудно понять современному человеку, потому что она тоже состоит вот из этих вот обрывков. То есть вот это вот соединение, он рассуждает, в принципе, об истории как бы соединения традиции и современного мышления. Вот. И вот эти три статьи, они задают нам такой ракурс разговора. И, может быть, кому-то покажется, что в нашем вот этом новом номере меньше искусства, но есть и оно тут тоже.
А вот можно я вставлю? Мне кажется, он стал такой более для специалистов какой-то, вот этот выпуск. Вот человеку попроще, что там можно почитать?
Ну, попроще. Да, вот эти три статьи, они, я бы сказала, зубодробительные.
Зубодробительные.
Да, это правда.
Я такое слово не стала говорить.
Да, зубодробительные, но мы всегда задаем планку высокую для того, чтобы человек...
Ну, понятно, что разные читатели тоже могут быть.
Во-первых, разные читатели. Вот. Это не совсем популярный альманах. Это альманах о культуре. А культура, конечно, она есть низкая культура, высокая культура и так далее, но христианская культура всегда ориентируется на высокие вещи. Да? Вот. Это не поп-культура. Вот. Хотя и в христианстве сегодня масса поп-культуры, и массовой культуры и так далее. Но мы как раз вылавливаем из этого моря самое лучшее. И я думаю, что такому читателю, что называется, попроще, может быть, будет интересно узнать о человеке, который собрал коллекцию христианского искусства.
Вот это интересно. Священник. А что это за человек?
Священник. У него интересная история. Он архитектор по образованию. Закончил архитектурный вуз в советское время и понял, что задача архитектора в Советском Союзе – это рисовать вот эти вот многоэтажки.
Типовые.
Типовые. И это было ему противно, потому что он романтик.
Как ирония судьбы, да?
Да. Он романтик, он хотел, да, наоборот, что-то уникальное найти, потому что, ну, действительно, культура – это все-таки культивирование уникальных вещей, да, и каждый человек вообще-то уникален. Ведь в современном мире и человек, так сказать, нивелируется, да? А культура должна, наоборот, так сказать, выявлять это. И он в 20 там, с чем-то лет, да, буквально вот закончив архитектурный институт, он, что называется, рванул в Сибирь.
Люди, так сказать... Люди, наоборот, из Сибири рвали в Москву.
Обычно, да, в столицу, а он туда. Потому что он узнал, что в маленьком каком-то городке требуется архитектор. И он стал там главным архитектором города, стал уважаемым человеком, решал какие-то задачи градостроительные. Конечно, в советском еще, так сказать, антураже, но все-таки. А потом он уверовал и построил первый храм, и стал первым священником этого города. И в 2000 году, поскольку он такой очень креативный человек, он предложил сибирским художникам устроить выставку на христианскую тему, вот к 2000-летию христианства. Это всем так понравилось, что они потом повторяли эти выставки несколько раз, стали ему дарить свои вещи, и он собрал музей. Этот музей оставил городу Лесосибирску, в котором, значит, вот он и был архитектором, а потом первым священником. Вот. Но у меня 7 детей. Вот. И как-то он совмещает это все, и священство, и домашний быт. У него, конечно, героическая матушка, надо сказать. Вот. И еще, значит, коллекционирование. Когда он вернулся в Москву, это было не так давно, может быть, лет 6-7 назад, вот, он продолжил свое, так сказать, коллекционирование. И сейчас, правда, у него нет, к сожалению, музея, потому что здесь трудно с помещением, но он время от времени делает выставки. И вот, например, в центре Покровские ворота он делал выставки сибирских художников, знакомя уже москвичей с замечательными, интересными сибирскими художниками.
Ну, мы тогда прямо переходим к вашей статье о сибирских художниках. Мне очень понравилось там, сейчас не вспомню, Румяна зовут художница.
Румяна Внукова.
Внукова, mm-hmm. которая пастелью пишет псалмы. Я вообще просто... Это тут вообще репродукция, но я все равно просто застыла перед этой репродукцией. Я представляю, какой эффект производит именно картина.
Да.
Расскажите, пожалуйста, вот об этом.
Это очень интересная художница. Я как раз взяла трех художников, которых я, один только, по-моему, не приезжал на свои выставки, на свою выставку, с ним познакомилась и увидела их творчество вот на выставке, не только в коллекции, где, конечно, меньше вещей, да, на выставке все-таки побольше. И меня тоже поразила Румяна Внукова, потому что она вот это настроение псалмов передает через цвет, даже не всегда иллюстрируя псалом, да, а скорее настроение его, вот пастель ведь вообще такая техника очень интересная, она дает такие вот интересные эффекты. Вот. И когда я увидела вот там 30 работ ее, там в основном были на псалмы, хотя там, может быть, на выставке было еще что-то, вот, я поняла, что это вот как-то созвучно тоже и моей душе. Вот действительно, ведь псалмы – это поэзия, да, это не просто вот изложенная какая-то, да, там, философия или богословие, а это интересные образы. И вдруг эти образы зазвучали, буквально зазвучали, они прям звучат, эти работы, вот через цвет.
А мне вот кажется, на мой взгляд, что не только через цвет, а через пластику. Вот здесь какое-то движение, как будто ветер какой-то вот, неземной
вот,
дует.
Да, это есть у нее, это есть какое-то вот действительно... пространство возникает, да-да.
Ощущение какого-то волшебного ветра вот от этой картины, которую я вижу.
Есть.
И вот это создает это чувство тайны, чувство вот какого-то, да, таинственного присутствия Бога, да, вот в душе, вокруг нас.
Да, это вот как раз, кстати, о том, что такое христианское искусство. Это не обязательно иллюстрировать Библию прямо, да, там, в данном случае псалмы, но у нее есть и другие вещи, которые тоже не менее таинственны, потому что она это вообще ощущает в мире. Вот, uh-huh. Какое-то метафизическое такое у нее мышление. Вот. И, собственно говоря, если это передается другому человеку, да, искусство – это всегда месседж, послание, да, то художник исполнил свое предназначение. И поэтому, мне кажется, да, здесь все это есть. Это вот правда. Вот. Ну, другие тоже интересные художники. Вот хотелось рассказать про и про художников, и про коллекцию, и про самого человека. Конечно, в один очерк это трудно уместить, но, тем не менее, по крайней мере, познакомить. Люди уже потом, может быть, будут искать, узнавать, даже в том же интернете есть ее работы. Ну, и работы других художников.
Но, на самом деле, поскольку журнал полноцветный, то он дает очень хорошую возможность уже познакомиться и очень с хорошей цветопередачей. Я тоже как редактор это вижу. Хорошее очень качество печати.
Мы стараемся.
Всего, да. И здесь еще есть графика тоже вот очень интересная.
Да, графика.
Тоже сибирского художника.
Тут, скажите, да, тут два таких еще художника. Это Сергей Александров. Александров, он так любит, чтобы его называли. Это очень такая забавная графика, потому что он иллюстрирует, например, очень странными такими человечками, даже это не человечки, какие-то существа. Например, 10 заповедей и с юмором большим. Например, там молитва оптинских старцев, да, каждое, так сказать, прошение, он делает свою иллюстрацию. Иногда какие-то пословицы, какие-то вот мудрости. Вот, например, даже 10 заповедей. У него есть такая картинка «Не убей», где два человека большими цветами друг друга как бы так вот касаются.
Стукают по голове.
Да. Как бы вот, да. То есть не то, что там «Не убей».
Нежно.
А вот наоборот.
Лукат по голове.
Вот, здесь просматривается, ну, как Иисус говорил, вот написано там «не убей», я вам говорю, да, там. То есть как бы дальше продлеваю вот образом вот эту заповедь. Вот, очень интересно, конечно, очень интересный художник, его даже не перескажешь, потому что это тоже не то, что иллюстрация, а это какой-то свой эквивалент вот этой мудрости, которая заложена, да, там и в молитве, и в заповеди.
А вот я имела в виду Андрея Машанова,
да,
художника.
А еще есть Андрей, да, ну, ты говоришь, что здесь три художника, три. Поэтому я о трех хотела сказать. Андрей Машанов, он вообще тоже очень интересный человек, тоже такая у него на листе создается такая какая-то среда, такая вот очень интересная, где фигуры то появляются, то растворяются, то они как-то вот как будто летят. То есть тоже вот он создает эту атмосферу какого-то вот действительно духа веющего. Вот. Мне кажется, тоже очень, очень интересный график. И у него, причем, большие вещи графические, они монументальные, но они при этом легчайшие и прозрачнейшие, и действительно человек как-то может выразить христианскую идею очень нетривиально. Вот чем мне интересно следить за христианскими художниками, потому что, да, конечно, есть люди, которые в лоб работают, да, вот, как иллюстраторы или как, вот, так сказать, такие манифесты делают. А есть люди, которые ищут вот какие-то внутренние вот токи, ощущения, да, там, вот то веяние тихого ветра, да, о котором говорит Библия, да, Бог может быть и в грозе, и в буре, да, но иногда его там нет, а есть вот этот тихий веющий ветер. Мне кажется, сегодня христианская весть вот так должна распространяться. Вот, и тогда от сердца к сердцу идет.
Как о тайне, да? Чтобы, да, как бы через образы, тайна, чтобы о ней говорить. Да. Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях Ирина Языкова, выпускающий редактор «Альманаха. Современной христианской культуры. Дары». Ну и, конечно, она не с пустыми руками, а с новым выпуском «Альманаха», который мы как раз обсуждаем. И если у вас есть какие-то вопросы, какие-то свои размышления о христианской культуре, может быть, вы хотите какие-то темы предложить, осветить авторам «Альманаха», создателям «Альманаха», то, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам, звоните. Я сейчас напомню наши координаты, и мы потом продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Продолжаем разговор о новом выпуске «Альманаха современной христианской культуры. Дары». Ирина, ну вот мы с самого начала сказали, что не только искусство. Я вот смотрю, вы сейчас открыли совершенно другого типа статью. Она называется «Хроника уничтожения». О чем это?
Это об истории, об исторической памяти. Есть такой молодой историк в Санкт-Петербурге, Кирилл Александров. И он занимается вот советской историей, революционной, предреволюционной, послереволюционной. Вот, и он написал замечательную статью «Хроника уничтожения». Мы решили, что раз 18-й год, 17-18-й год – это такой юбилейный год столетия трагедии российской, столетия революции, начала репрессий. И вот как-то на это хотелось откликнуться, но не просто какой-то статьей, да, а вот каким-то, может быть, ну, если не новым, то, по крайней мере, глубоким подходом. И вот Кирилл Александров дает очень интересную такую, такую вот действительно хронику, потому что он прям по годам прослеживает вот эти этапы репрессий, говорит о том, сколько и почему уничтожено. Потому что сейчас у нас разговоры часто идут, ну, вот опять про репрессии, вот зачем эти репрессии, да не так много было уничтожено, да там да в Советском Союзе было жить хорошо и так далее, и так далее. Понимаете, вот историк – это человек, который имеет дело с фактами, понимаете, даже не с идеями, а с фактами. И вот эти факты очень важны, поэтому назвал это «Хроника». И подзаголовок «Сколько жизней стоил России большевизм и почему споры о Сталине – это дискуссия о будущем». То есть он говорит, ну, хватит смотреть назад, да давайте смотреть вперед.
Вот я как раз это и хотела подчеркнуть. Вот. Почему о будущем?
Потому что так, как мы оцениваем прошлое, так мы строим свое будущее. Если мы не пережили эту трагедию, если мы не поняли, что это трагедия, если мы не хотим, чтобы она повторилась, мы будем именно так идти вперед. Если мы говорим, ну ничего плохого, ну что там такое, ну да, лес рубят, в щепки летят, зато у нас была ядерная держава, да там сахой получил, там с ядерной бомбой оставил и так далее. Все эти разговоры в пользу бедных, потому что действительно Советский Союз очень много потерял людей, и если, так сказать, строительство того светлого будущего, которое нам обещали, но которое так и не наступило, да, стоило таких жертв, то что это такое за режим был? То есть на самом деле об этом нужно все время говорить, говорить и говорить, потому что это нельзя забывать. Может быть, вот именно анализ такой, серьезный исторический анализ, дает нам возможность понять, а что же мы пережили, наследниками чего мы являемся. Как Довлатов, по-моему, говорил, что у нас половина страны сидела, другая половина охраняла. Да? И почему вот даже сейчас какие-то отрицательные вещи в культуре, они же берут корни оттуда, они вырастают оттуда. Например, почему у нас полстраны, да если не полстраны, три четверти страны разговаривает на нецензурной лексике? Это лагерная лексика. Понимаете, это лагерная лексика, она проникла в быт обычных людей. Вот. И это лагерное сознание. Почему люди так спокойно вот реагируют, например, на голодовку других людей? А, там, подумаешь.
Ну, то есть нету как бы вот этой ощущения ценности человеческой личности.
Вот. Вот в этом да, причина. И это самое страшное преступление этого режима, потому что даже говорить о том, много или мало, это невозможно. Человек погиб. Один человек – это уже трагедия. Мы, даже когда самолет разбивается, и там сотни человек, мы, ну да, еще одна сотня разбилась. Да?
Послушаем, вопрос есть. Здравствуйте, вы в эфире, алло.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Я вот хотел тоже присоединиться, сказать, во-первых, что, по-моему, всякая культура, она, ну, в какой-то мере христианская, потому что, в моем понимании, как Ной дана была заповедь, там, не убей, так, все народы от него, они выражают эту заповедь каждой своей тональности. И, соответственно, как радуга Ноя, разные культуры, они должны в своем цвете как бы писать образ Христа, который запрещает убивать, соответственно, а потопу разливаться. Да? Это у меня еще семь церквей откровений, как эти семь цветов и культура всего человечества.
Спасибо.
Да, это хорошо. Хороший образ радуги. Но дело в том, что в том-то и дело, что мы как раз говорим о той культуре, а это тоже была культура, да, советская культура. Вот она была замешана как раз на отрицании этой заповеди «не убей». И сейчас раздаются голоса о том, чтобы снова, так сказать, мораторий на казнь отрицать. У нас же все-таки есть сейчас... хоть временный, да, но он может быть и долго продлеваться, мораторий на казнь, на смертную казнь. Вот, поэтому, когда люди считали, что ради построения светлого будущего, которое, повторяю, нет, так и не наступило, да, вот, можно уложить множество людей и вообще на этих костях что-то построить, это абсолютно ложный образ, да. Не всякая, к сожалению, культура христианская, отнюдь не всякая. Есть культура богостроительная, есть культура богоборческая. То есть это даже показано в самой Библии, потому что есть Вавилонская башня, да, и есть Ноев ковчег, который вот сейчас нам напомнил наш радиослушатель. Это разные. Есть культура, которая творится с Богом, а заповедь о культуре дана была в раю. «Плодитесь, размножайтесь, царствуйте над всеми животными, возделывайте рай» и так далее, и так далее. Вот все заповеди, которые даны Адаму в раю, это заповеди о культуре, да? О культуре, которая совместное строительство человека и Бога. Вот смотрите, человек был помещен в рай, да? Потом он рай этот утерял, а возвращается он в небесный Иерусалим. Рай и город. То есть сад и город, да, он был в саду, то, что Бог насадил, да, но он там ничего не успел создать сам, да, а потом он создает иногда с Богом, иногда без Бога, и что-то берется в рай, да, что-то сгорает, вот, и мы возвращаемся в город-сад, Ну, Небесный Иерусалим — это город-сад, то есть то, что насаждено.
Я это немножко не уловила, вот это сад-город. В чем тут идея?
Ну как,
идея?
Город — это то, что строит человек.
А, то есть уже сад создал то, что вложил свои усилия.
Да, то, что он вложил. И то, что, как говорится, берется в новый мир, да, новое небо и новую землю. Может быть, берется не в физическом виде, да, в виде, там, я не знаю, там, идей, там, потенции, интенции и так далее. Это очень важно. Но я вернусь вот к этой статье, потому что после этой статьи мы специально поместили статью, которая называется «Пространство человечности». Что можно противопоставить этому? Не только покаяние, плач, и это обязательно нужно, без покаяния ничего не бывает. Вот. То есть отрицание вот всего того, что, так сказать, провозглашал безбожный режим. А что положительного, да? А положительное — это человек. Вот найти человека, помочь человеку, полюбить человека. Вот. И вот Юрий Белановский дал нам совершенно, я считаю, потрясающую статью. Она имеет подзаголовок «Кто и зачем занимается волонтерством в России?». Вообще вот это, мне кажется, просто вот светлый луч в темном нашем царстве. Потому что сегодня волонтерское движение очень сильно развивается в России. Причем не только христианское, а нехристианское. Среди молодых бизнесменов, да, благотворительность, волонтерство. Просто среди студентов, молодых людей, которые вообще даже, может быть, больше, чем среди христианских церквей. И это очень обнадеживает. Это значит, что новое поколение, поколение 20-летних, 30-летних, 40-летних, да, это люди, которые, многие из них уже родились после Советского Союза, да, не имеют этой травмированной какой-то психики. Они понимают ценность человеческой жизни. Они идут. Вот, например, движение «Старость в радость».
Ну да, 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 очень заметно.
Это молодые женщины, я не знаю, по-моему, совершенно не имеют отношения ни к одной церкви, вдруг организовали помощь бабушкам, да, бабушкам, дедушкам. Вот. А вот Юрий Белановский, он начинал в движении «Даниловцы», это волонтерское движение при Даниловском монастыре. Сейчас они отдельно, хотя они сохраняют это Даниловское свое название. Вот, они такие отдельные стали. Но при этом он еще и занимается обучением волонтерству, потому что это не просто вот я, давайте я там что-то один сделаю, там я вот, у меня время свободное, я вам помогу, да. Вот. И это очень удивительно. Мы тут поместили, вот, например, людей, которые там хосписы организовали. Да? Первый хоспис организовала Вера Миллионщикова. Это не сверху было спущено. Это один человек начал движение хосписов в России. У нас не было хосписов. Да? Сейчас продолжает, она сама умерла от рака, продолжает Нюта Федермессер, Анна Федермессер, это ее дочка. Вот. Такие люди, как Чулпан Хаматова, Хабенский, да, люди, которые совершенно вообще могли бы, что называется, не париться, жить, да, припеваючи, потому что они прекрасные актеры и вообще заняты и живут хорошо. Но они организовали фонды один, другой, вот, чтобы помогать детям, да.
Но мне кажется, что вот благотворительность, она, ну, замечательно, если ты вот актер, у тебя есть какие-то возможности, фонд организовать, но она должна быть как-то снизу тоже начинаться.
Нет, они взяли
снизу. Не каждый может организовать фонд, нет, не каждый имеет такие,
понятно,
способности.
Но каждый может помочь хоть чем-нибудь.
Это да, вот это я прийти. Про это и говорю, что да.
Нет,
да,
я,
да,
просто,
да,
говорю, что есть люди, которые могли бы вообще этим не.
Ну, но у них такое, значит, призвание. У каждого есть какое-то,
да,
свое.
Но, да, не все призвания свои выполняют, понимаете? Ну, да. И даже не знают о своих призваниях. Я у студентов своих часто спрашиваю, а вы знаете свое призвание? Они на меня смотрят, как на... Я говорю, вы зачем пришли на эту землю? Бог ничего не создает бесцельно. У всего есть какое-то назначение, цель там и так далее. Давайте быстренько ищите свое призвание. Вот, поэтому, ну, вот тут говорится об Александре Мене, который пришел первый в больницу из священников, и теперь целое движение там.
Ну, мне кажется, что волонтерство, оно вообще как бы еще может быть шире, не только помощи вот больным,
нет,
хотя это самое важное, конечно, да, больным, детям,
конечно,
пожилым.
Конечно, оно шире.
Оно может быть вообще в любой сфере волонтерства.
Конечно, вот когда
важно,
ты просто,
да,
отдаешь другому человеку даже...
Просто часть своего времени и труда безвозмездно,
да,
просто.
Да, конечно.
Да?
Вот ты просто кому-то помог, да, да. Люди часто рассуждают, а у меня ничего нет, да, у меня нет денег, чтобы перевести, у меня там, у тебя есть время, у тебя есть руки,
да, совершенно
у тебя есть ты, твоя душа.
Я вспомнила, кстати, очень хорошее, ну, это в Польше есть, но, думаю, у нас тоже что-то похожее есть. «Подари час» называется такое движение. Вот, вот как раз та возможность подарить час времени. Если ты, например, учитель математики, ты можешь час времени подарить детям, позаниматься с ними там, кто отстает, да? Если ты, например, там, ну, я не знаю, кто еще может быть там, художник, ты можешь вот что-то сделать. Но они в основном помогают в учебе подарить час. Но вот просто вот эта ощутимость, материальность, да, вот этого времени тоже
конечно,
как дара, которым тоже каждый из нас волен распорядиться совершенно по-разному.
Ну вот... Правильное слово, я услышала, слово «дар». Сейчас вообще в современной философии, в современном богословии вот тема дара очень интересует и очень разрабатывается. Потому что и ведь мы и жизнь получили как дар, да? Мы ее ничем не заработали, да? Жизнь – это дар. И каждый человек другой – это дар, да? И вот как бы... И обмен дарами важен, да, и вот эта вот жизнь благодарности. Вот что ты Богу можешь отдать, да, там, сколько ты простоишь там на молитве или там, сколько ты попостишься, это все количество. Бог не бухгалтер, он не это высчитывает. Ну, он что сказал, да, что одному из малых сих сделали, то сделали мне, да. Вот это хотя бы в благодарность Богу, да. Вот, хотя бы благодарность за дар своей жизни, поддержать дар другой жизни, вот, которая, скажем, нуждается, да, сейчас там, может, даже под угрозой или просто вот, ну, кто-то нуждается. Мне кажется, это очень важно. Вот тут, понимаете, вот мне кажется, что тут еще такая тема должна вот быть затронута, и мы ее затрагиваем постоянно. Когда-то Ольга Александровна Седокова читала такую лекцию «Что будет после постмодерна?» Да, вот все ругают время постмодерна, да, вот эта вот поверхностность, там, симулякры, там, пустота и так далее. И одно из ее ответов было «глубина». Вот это уход в глубину, да, вот это понимание жизни на глубине. Вот, не на поверхности, да, потому что мир тянет на поверхность. Яркое все, потребление.
Селфи, да, селфи,
ой,
селфи.
Это селфи, это что-то.
Сейчас особенно на поверхность тянет.
Это, кажется, уже,
да?
Это уже, знаете, даже...
Фейсбук, Фейсбук, Фейсбук.
Фейсбук еще куда ни шло, там все-таки пространство общения. А ну, селфи,
да.
Это...
Ты но за... самопрезентация
на себе,
постоянно.
Ты на
но,
себе.
Ну, просто сети часто используются, к сожалению, для,
ну, да,
самопрезентации.
Они,
да,
они даны как коммуникация. Да, да, но да. Коммуникация не всегда общение, хотя это одно и то же слово, да. Вот, а вот это глубина. Вот мне кажется, о глубине тут есть одна статья про Анри Волохонского. Все хорошо знают этого поэта по песне «Над небом голубым есть город золотой». Вот. Ну и, наверное, это в свое время была самая популярная песня в моей молодости. Ее, правда, Гребенщиков немножко переврал. Он не понял, он не знал библейского контекста и пел «Под небом голубым», а речь идет о небесном Иерусалиме. Вот, и священник из Америки, очень интересный сам философ, богослов, дед Михаил Мирсон Аксенов, написал, он дружил с Анри Волохонским, и он написал про него совершенно замечательную статью. Вот, на одной из презентаций Людмила Улицкая сказала, это лучшее, что написал Михаил Мирсон. Ну, действительно, очень он глубоко разобрал его поэзию, потому что он был удивительным поэтом. Он, правда, рано уехал из Советского Союза еще, Советский Союз не распался, там, 70-е годы, вот, и жил в Германии, занимался в основном переводами. Переводами, кстати, литургической поэзии. Вот мы сейчас даже выпустили там служебник его переводов, в частности, на русский язык «Венчание и крещение». Потому что часто и венчаются, и крестятся люди совсем не церковные, они вообще не понимают, что там над ними совершают. Да? А здесь вот красивым русским языком все это сказано, и люди так рады, когда слышат понятные слова на таком обряде. Вот. Но здесь речь идет о нем в основном как о поэте. Это очень глубокий поэт. Это поэт какого-то вот метафизик, поэт, который вот понимает эту глубину жизни. Поэт-философ, поэт-богослов, поэт, вот приближающийся к какой-то библейскому ощущению жизни. Не о птичках и цветочках пишет, да, а тоже вот и о ценности жизни, и о тайне жизни, и о соприкосновении с этой тайной, и в обхождении вот в самое себя. То есть вот эти вот вещи, которые, собственно, и возвращают нам глубину. Когда-то Шмеман хорошо сказал, что богословы выбрали себе как бы научную стезю, а им по дороге-то с поэтами. То есть на самом деле, вот если и выражается высокое богословие, чаще всего именно поэтическим языком.
Друзья, у нас сегодня в гостях Ирина Языкова, выпускающий редактор альманаха современной христианской культуры «Дары». И мы говорим о новом выпуске альманаха, очень таком тоже разнообразном, собственно, как и каждый выпуск, и немного особенным, потому что здесь речь больше идет не об искусстве, а вообще о пространстве культуры, из чего оно формируется, почему оно формируется так или иначе. Через минутку продолжим наш разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, новый выпуск «Альманаха современной христианской культуры «Дары». У нас в гостях Ирина Языкова, выпускающий редактор этого альманаха. Ирина, ну вот хотелось бы еще вот о чем услышать. Ведь как бы ваш альманах — это не только статьи, не только альманах, это много разных событий. Вы пытаетесь обсуждать, общаться, устраивать выставки. То есть не пытаетесь, а делаете это. И что происходило в этом году? Я знаю, в общем-то, один самый важный проект, но, наверное, еще что-то происходило.
Да, так, во-первых, в обзоре, если да, можно. Надо просто сказать, что альманах «Дары» издает Содружество «Артас». Это содружество в поддержку современной христианской культуры, которое объединяет художников, искусствоведов, журналистов, ну и вообще всех людей, которым ну, как-то интересна современная христианская культура. Вот. И это событие конца прошлого года, ну вот оно вошло вот сюда, то есть оно как бы на рубеже 17-18 года было. Это самое главное наше событие. Это выставка Святыни Неразделенной Церкви. Мы ее открыли в Минске посередине декабря, и она закончилась в начале февраля. То есть она шла больше 2 месяцев, и туда люди приезжали не только со всей Беларуси, но я знаю, что из Москвы, из Литвы. Туда приезжали, Литва вообще рядышком, а Москва подальше, и Питер, да, и тут все равно люди туда приезжали, потому что это очень интересный проект. Мы его год готовили, там больше, ну, где-то около 120 работ, 116, по-моему, вот, и художники из 15 стран. Мы предложили им написать, как они себе представляют, образы древних святых, святых первого тысячелетия. И, надо сказать, такие мы разные получили работы. Я была счастлива, потому что, во-первых, на одной этой выставке видно вообще весь диапазон поисков современного иконописания. Да? Есть люди, которые более традиционно мыслят, есть люди, которые дали нам более авангардные, я бы сказала, работы. Есть просто такие очень интересные такие поиски и такие индивидуальные стилистики. Конечно, об этом нужно рассказывать, показывая, и, может быть, мы сделаем какой-нибудь такой вечер, где расскажем уже более подробно, с картинками, что называется. Но я хотела сказать еще об одном тоже важном мероприятии, которое мы провели, и оно тоже здесь отражено, и это «Круглый стол по минимализму».
Да-да-да, статья же есть тоже. Да, вот здесь. Я как раз хотела спросить,
да.
Забыли
просто. Мы взяли, конечно, только там 4 или 5 выступлений участников, а было 25 или 27. Вот. И, конечно, все мы не могли поместить, мы взяли наиболее как бы такие концентрированные, концептуальные. Потому что, мне кажется, это очень важно. Ну, мы как бы о церковном искусстве говорили, но разговор вышел далеко за рамки, потому что, мне кажется, он вообще очень важен для современной культуры, потому что сейчас культура как бы переизбытка. вот максимализма, да, везде много всего, много товаров, много форм, много вот, и считается, что чем больше, так сказать, тебе спектр выбора предложат, тем тебе легче. На самом деле, сейчас даже есть такая молитва, когда человек, например, отправляется в магазин, он говорит: «Господи, не дай мне купить чего-нибудь лишнего».
Лишнее, да.
Вот. Да, современная культура, она... культура переизбытка, поэтому каждая отдельная вещь и каждое что-то, да, произведение, оно перестает быть уникальным. А мы за уникальность, да, потому что христианство построено на уникальности. Один Бог, один мир, один человек, да, каждый человек не похож на другого и так далее. Вот эта вот уникальность, она исчезает, да. Вот. А в торговом искусстве, почему мы завели разговор о минимализме? Потому что
круглый стол был именно церковным искусством.
Он о церковном, но я говорю, что мы постоянно как бы выходили.
Да, да. А, выходили.
Мы за рамки выходили. Конечно, в основном мы говорили о церковном, но это общая тенденция. Вот это переизбыток, да. Например, современные наши храмы, они просто переполнены, они как антикварные лавки уже выглядят. Понимаете, там иконы сверху донизу, там все расписано. Стоят еще какие-то налочики, на них лежат иконы. Но я говорю про православные храмы. Конечно, может быть, католические немножечко, так сказать, другая идея, да, протестанты вообще, так сказать. Но и тут минимализм тоже уходит. Вот.
Как стиль жизни, главное, минимализм
как стиль
уходит.
Жизни, да. Как стиль жизни. Потому что человеку нужно немногое в этой жизни, да. У нас много лишних вещей, они нас давят. Культ вещей, культ там всего, и он, ну, как бы он действительно захламляет, вот понимаете? И вот очень интересная мысль была у одного из участников, у иконописца Филиппа Давыдова, который говорит, что человек сейчас задавлен информационным шумом, и когда он входит в храм, он хочет тишины, а тишины нет, снова информационный шум,
угу.
Потому что визуальное, много всяких, да, очень, да, много объектов. Всего, да? Вот, и поэтому минимализм, он нужен просто как терапевтический эффект, духовно-терапевтический. Mm-hmm. Вот. Мне кажется,
хорошо звучит минимализм как духовно-терапевтический эффект, да.
Ну, конечно, когда мы уже стали говорить о каких-то примерах, ну, может быть, какие-то примеры и там могли привести, но их почти нет, потому что вот это переизбыток, захламленность в светской или в религиозной сфере, она везде превалирует, к сожалению.
Сейчас еще, вот я не знаю, может быть, вы тоже найдете какой-то аналог в культуре, но вот я так несколько раз замечала, что набирает силу такое движение slow life, медленная жизнь. То есть, например, ну, совершенно не обязательно вот носиться там по всему миру, везде все увидеть, все успеть. Можно каждый год приезжать, допустим, в одно и то же место, да, вот там ты любишь какое-то место, там, я не знаю, в Латвии или в Беларуси, да, и как бы открывать его. И вот в этом малом ты открываешь гораздо, может быть, больше вот в этом созерцании, сосредоточенном внимании, чем, ну, тоже касается и, как говорится, ну, вот это жизнь в мгновении, да, то есть осознавать, что вот это мгновение настоящее, оно и есть то, что у нас есть только. Вот, это касается разных сфер жизни. А вот у вас нет таких каких-то, может быть, статей об этом посвященных или, может быть, замыслов?
Ну, отчасти есть, конечно. Это тоже вопрос о глубине, да, это тоже вопрос о глубине. Ну, например, мы здесь представляем одного фотографа, епископ. Вообще очень часто...
Епископ-фотограф, да, это интересно, да. Да.
Очень часто люди, которые... Я вот уже говорила, у нас так даже получилось, что священники, которые... Не только священник, но собирают эту коллекцию, да, вот, и представляют, и находят интересных художников. А другой, значит, священнослужитель, даже епископ, который занимается фотографией. Он тоже архитектор и художник по образованию, но... На моей памяти очень часто бывает так, что человек приходит в церковь, и он забывает все свое светское, да, и занимается только этим. Этот, слава богу, не забыл, и даже когда стал художником, этим самым епископом, он остался художником. Я так и назвала, значит, портрет художника на фоне пейзажа. Вот, это разговор идет о Иннокентии. Он тогда был епископом Нижнетагильским и Серовским, сейчас его перевели на другую кафедру. Вот, он устраивает выставки очень хорошие. Он график в прошлом, и у него в музеях, во многих музеях есть его графика. Вот, а сейчас он больше занимается фотографией. Вот, и мне кажется, его фотографии, они вот такие медитативно глубокие и показывают красоту вот простых вещей. Там, ну вот он служит где-то там на севере, да, за Уралом, на Урале. Вот там есть какие-то вот деревянные церкви, да, ну, пейзаж такой, да.
Да, вот пейзаж, я вижу прекрасные
вот,
снимки, да.
То есть вот это остановить мгновение, да, uh-huh. вот увидеть в простом красоту.
Да, вот об этом.
Глубину. Вот, казалось бы, поле, да, поле, на котором ветер, да, и вот такие вдруг лучи солнца, да, сквозь вот облака, которые... ну, явно так затянули это небо, и вдруг увидеть вот это вот движение луча и ветра по траве и запечатлеть. Ну, это просто дзен какой-то, понимаете? Это просто дзен. Нам не хватает, мы бежим, да, или вот такое явно утро и колодец, да, вот такой посреди деревни.
И туман.
И туман, реке, да? И вот мне кажется... вот
такие детские воспоминания сразу.
Вот, да. Mm-hmm. Вот как что-то таинственное в этом есть. И кажется, что прям вот присутствие чего-то, да? Вот есть такой немецкий искусствовед Гумбрехт. Он говорит о том, что есть два течения в искусстве. Искусство знака, значения, и искусство присутствия, да? Вот. То есть, когда мы ищем какой-то смысл, значение, там еще концептуальность, да, такой, да. А когда мы, может быть, даже не смысл, а вот это вот присутствие улавливаем. Вот то, что мы говорили, вот и вот Румяны Внуковой, да, вот это вот, да, ощущение вот чего-то иного, да, вот этой тайны. Вот. И вот, мне кажется, у него такие же фотографии. Вот храм. Ну, он взял его, заградил деревом, да, ну, вернее, кажется, с невыгодной точки зрения его снял,
да? Ну да, как бы неправильно так
да,
снял.
Так ага. Архитектуру не снимают. Но зато это дерево, храм и тоже вот это вот облачное небо и вот это вот убеленная снегом земля вдруг создают какое-то вот ощущение присутствия чего-то, да, вот искусство присутствия, да, вот. Или вот это вот, да, вот прям на разворот дали, где... Это даже непонятно, как растут деревья, да, как будто они растут...
Здесь тоже тема света.
Да, и света. Да. И вот этот вот осенний, последний свет, он тоже дает ощущение вот присутствия, да, ощущение тайны.
Ну вот, на любую идею у вас находится материал.
Да, да.
Я же так сказала, не анализируя, есть он там или нет, оказалось, нашелся.
Есть, есть. Хотелось бы еще, может быть, два слова сказать об очень интересном проекте, которого уже нет. Но он был, и мы хотели, чтобы о нем люди узнали. Это спектакль театра Васильева «Плач Еремеи», который когда-то шел там лет, не знаю, уже 15 назад, наверное, вот, и был очень успешным. Вот. Но потом там трагедия была с этим театром, когда Васильев вынужден был уехать во Францию, потому что у него были... какие-то конфликты с Министерством культуры и так далее. Угу. И вот этот театр, да, когда он просто сделал что? Да? Мартынов взял и текст библейский, да, просто положил, распел на музыку, похожую на такие традиционные гласы, тоже именно современные. И вот люди ходят по сцене, просто поют этот текст. И это так завораживающе. И об этом еще надо вам рассказать.
Ну да, это такой экшен, как говорят, да, такой спектакль.
И жалко, что его нет сейчас.
Ну, жалко, да. Но, с другой стороны, прекрасно, что вы запечатлели что-то. Да,
Наталья Лихтенфельд очень хорошо, когда-то там работала в этом театре, она это очень интересно пересказала. Так что просто как будто ты его снова видишь.
Ну что ж, спасибо большое. Вот очень разные материалы, действительно очень разные. Еще более разные, чем в прошлом номере, я бы даже сказала, да. Разные совершенно сферы культуры затрагивает альманах «Дары» и, в общем-то, побуждает, как всегда, размышлять, вдохновляет, тоже скажу вам. Вот, спасибо. И побуждает искать новые, может быть, тоже открывать свои какие-то дары, вот как вы замечательно сказали, ими делиться.
Надеюсь, что кому-то это поможет открыть, может быть, какой-то свой собственный дар и с кем-то поделиться.
У нас в гостях сегодня была выпускающий редактор альманаха современной христианской культуры «Дары» Ирина Константиновна Языкова. И мы представляли новый номер журнала Надеемся, что вам было интересно. А если хотите больше узнать, то можно его еще и прочитать. Спасибо всем, кто слушал нас, и всего доброго. До следующего книжного клуба, до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.